Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йолда Скрипостина. Первая в новом 2023 году рабочая неделя завершается. По-прежнему в республиках подводят итоги прошлого года, определяют задачи на Новый год. И сегодня расскажем об этом. Также вы узнаете, в каких конкурсах побеждают наши специалисты, какие новые проекты стартуют в регионе между Волгой и Уралом. Открывает эфир песня на марийском языке «Снежный цветок».
Пертвок тек шинчен лун курык наре. Мый ол горным гуэн таланет пулшанем, лумам шкетын кышкен от пытаре. Тиде иште ерда, кызы теле оза, пеледештыште шошым пеледыш. Но чонетым гана пургыш семын тагак, иште лумын же сеңеле ведын. Савырнен каина, колынам отаге икте весым. Чоныштетше кунам лум пеледыш ула, пӧртылтет угыч шошо мурсемым. Нумолан гын коклан савырнен каина, колынам отаге икте весым. Чоныштетше кунам лум пеледыш ула, пӧртылтет угыч шошо мурсемым. Семан, и ты ищешь чонан мой деке. Шилок муро калма и лыш йоган викша, мам то нам таланет мое ле. Каза теле уза, садак ищете ерта, пеледеш тыш ты шошам пеледеш. Но чонетам гана пургаш семан тагак, ищете луман же сенеле ведан. Савырнен каина, колынам отаге икте весым. Чоныштетше кунам лум пеледыш ула, пӧртылтет угыч шошо мурсемым. Нумолан гын коклан савырнен каина, колынам отаге икте весым. Чоныштетше кунам лум пеледыш ула, пӧртылтет угыч шошо мурсемым.
Хайырлы иртә, хөрмәтле дустар! Сезне Башкортстан сәламләй! Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Уфе простились с первым президентом республики Муртазой Рахимовым. В траурной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Прощание состоялось в государственном концертном зале «Башкортостан». Туда приехали несколько тысяч жителей региона. Они возложили цветы и траурные венки, высказали слова скорби и благодарности. Возле Муртазы Рахимова был выставлен почетный караул. Первого президента Башкортостана похоронили на мусульманском кладбище Уфы. Муртаза Губайдуллович Рахимов скончался 11 января на 89-м году жизни. Он стоял во главе республики почти 20 лет, с 1993 по 2010 годы. Муртаза Рахимов возглавил регион в тяжелое время в условиях развала страны и, несмотря ни на что, сумел вывести его в лидеры по многим показателям. В Башкортостане создан первый российский агропромышленный кластер. Он будет помогать в запуске производств, которые обеспечат страну продукцией, импортируемой из-за рубежа. Также аграрии смогут рассчитывать на поддержку в получении федеральных субсидий, признание инвестпроекта приоритетным на региональном уровне и сопровождение его на всех уровнях реализации. Агрокластер необходим для обеспечения продовольственной безопасности. Он позволит объединить все звенья от фермера до магазина в единую цепь. Из Уфы отправится очередной гуманитарный конвой для бойцов специальной военной операции. В него вошли предметы первой необходимости, одежда, продукты и то, что удалось собрать по заявкам, сообщили в мэрии. Гум-конвои для военнослужащих формируются и отправляются из Башкирии почти каждую неделю. Один из самых крупных был отправлен в конце прошлого года. В зону специальной военной операции отвезли грузовик, внедорожник, квадроцикл, тепловизор, квадрокоптер, снегоболотоход и другую технику. В поселке Зубово под Уфой создан логистический склад, где формируют посылки для бойцов. 11 января в России отмечался День заповедников и национальных парков. В связи с этим глава республики Ради Хабиров опубликовал в соцсетях пост о красотах башкирской природы. В республике созданы 3 заповедника – Башкирский, Южноуральский, Шульганташ и один национальный парк Башкирия. Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 400 тысяч гектаров. А еще в регионе есть 5 природных парков – Иремель, Мурадымовское ущелье, Кандрыкуль, Аслыкуль и Зелим, а также 27 природных заказников. Их площадь превышает 570 тысяч гектаров. Особый статус помогает охранять уникальные уголки природы, редкие растения и животных, отметил глава республики. Также власти создают условия для привлечения туристов. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Хайрли ирте. Сезны. Татарстан, Салямды.
В пятницу президент Татарстана Рустам Миниханов и государственный советник республики Ментимир Шаймиев в Уфе приняли участие в траурном митинге и церемонии прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Рустам Миниханов выразил слова глубокого соболезнования от всего Татарстана и от себя лично. «Он был близким для нас человеком», — сказал Миниханов. «Это огромная потеря для всей страны». Муртаза Рахимов был дружен с Ментимиром Шаймиевым, и это отразилось на наших тесных контактах. Рустам Миниханов напомнил, что Рахимов часто принимал участие во многих мероприятиях, проходивших в Татарстане. Государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиев также очень тепло высказался о Муртазе Рахимове. «Мы с Муртазой Губайдуловичем и соревновались, и ревновали, и спорили, но всегда находили общий язык. А найти общий язык с ним, да и со мной, всегда непросто», – заявил Шаймиев. Он также подчеркнул, что татары и башкиры – это братские народы, которые внесли большой политический и экономический вклад в развитие России. А теперь о событиях в Татарстане. Президент Татарстана Рустам Миниханов в особой экономической зоне Алабуга ознакомился с новым производством беспилотных летательных аппаратов. Они могут решать задачи в области мониторинга лесных пожаров, аэрофотосъемки, поставки продукции, а также в сельском хозяйстве, охране и инспекции инфраструктуры. В перспективе планируется выпускать до 1000 единиц беспилотников в год. В Раевском монастыре митрополит Казанский Татарстанский Кирилл наградил лучших мастеров ледовых фигур. Там прошел фестиваль «Лед и снег», в котором участвовали скульпторы из разных регионов России и даже из Италии.
Мы благодарим тех людей, которые своим талантом согревают сегодня наши сердца, при этом настоящем таком рождественском морозе, и дают нам возможность полюбоваться плодами дел своих рук, которые наполнены, хотя они эти ледяные скульптуры, снежные скульптуры, но наполнены теплом души и талантом.
А Национальный совет Милли-Шура Всемирного конгресса татар объявил, начавшийся 23-й год, годом дастанов. Смысл этого решения разъяснил председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Он напомнил, что дастан – это не просто эпический жанр. Дастаны являются историческим источником и частью национального самосознания народа. Кстати, мероприятия в рамках года дастанов будут организованы не только в Татарстане. По словам Шакирова, все организации, которые работают под эгидой Всемирного конгресса татар, будут проводить научно-практические конференции, круглые столы, распространять информацию о них в соцсетях.
Дючеч Буреш, Кледлы Важичке, Удмурт Илькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Версвянникова. Власти Удмуртии озвучили 5 ключевых проблем в системе охраны здоровья населения. В Ижевске прошла стратегическая сессия по развитию здравоохранения республики в 2023 году. Как отметил вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук, в пятерку проблемных задач входят борьба со смертностью трудоспособного населения и алкоголизацией, решение кадрового дефицита в медицинской отрасли, улучшение качества оказания медпомощи и наращивание темпов цифровизации. Участники стратсессии разработали предложения по снижению смертности населения в трудоспособном возрасте от основных заболеваний, составили дорожные карты на год по улучшению показателей. В Можге и Воткинске завершили строительство новых поликлиник. Здания уже ввели в эксплуатацию, а в начале апреля они откроются и для пациентов. Начали строительство 2 года назад по нацпроекту здравоохранения. Учли пожелания жителей. Так, в Воткинской поликлинике оборудуют диагностические кабинеты с новым флюорографом и рентгеном аппаратом, собственную лабораторию и красную зону с отдельным входом. Врачи смогут принимать почти 700 пациентов за смену. В Можгинской поликлинике будет вестись прием маленьких пациентов по 300 малышей в день. Здесь открыли новый дневной стационар, уже оборудовали комнаты для кормления, колясочные и игровые комнаты. Почти 3000 соцконтрактов заключили в Удмуртии в прошлом году. Итоги подвели в Министерстве социальной политики и труда региона. Больше половины из них помогли жителям в поисках работы. Каждый пятый начал собственное дело, а 200 стали фермерами. Государственную поддержку получили больше 8500 малоимущих. В этом году на соцконтракты выделили 462 миллиона рублей. Это откроет новые перспективы еще почти 3000 жителей Удмуртии. В Удмуртии выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Причины повышения тарифа – рост цен на топливо, запчасти и ремонт машин. В Ижевске, Сарапуле, Глазове и Игре проезд обойдется в 29 рублей, а для воткинцев одна поездка в автобусах стоит 30 рублей. Но даже несмотря на это повышение, тариф в Ижевске остается одним из самых низких в Приволжском федеральном округе. Скульпторы приступили к созданию фигур ледового фестиваля ангелов и архангелов. Как и в прежние годы, ледовые фигуры будут расположены у Михайло-Архангельского кафедрального собора, в музее воды, парке современного искусства у родника имени Дмитрия Пригова и у родника имени Энбеля Касимова на улице Кирова. Все ледовые скульптуры будут на библейские и исторические темы. Изящные фигуры из хрупкого материала художники создадут с помощью бензопил и стамесок. Что получится, можно будет увидеть в крещении. Открытие фестиваля 19 января. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте! С новостями из Мордовии Галина Петрякова. В нашей республике сертифицирован новый вагон для перевозки технического углерода с защитой от атмосферных осадков. Глава региона Артем Издунов назвал это отличным стартом в новом году для местной компании-производителя. Заказчиком вагона выступил изготовитель сырья, который планирует нарастить собственный парк за счет вагонов с увеличенными объемом кузова и грузоподъемностью. Ставку на импортозамещение сделали мордовские сыровары. Специалисты освоили производство нескольких сортов молочного продукта, которые ранее поставлялись из-за рубежа, и изучили технологии приготовления. Продукция готовится из сырья собственных ферм, где за рационом и здоровьем животных строго следят. Натуральные ферменты и закваски превращают молоко в сырное зерно. Его распределяют по формам и прессуют. Так сыр приобретает привычный вид. Для особенного вкуса его отправляют на посолку, а затем молочные деления деликатесы зреют от 40 дней до года в специальных камерах. В Мордовии занялись изготовлением натуральных и полезных десертов из печеных яблок. Одно из агропредприятий производит меренги, пастилу и батончики для перекуса. По итогам прошлого года было выпущено около 80 тонн продукции. В текущем году изготовители планируют начать выпуск новых полезных лакомств для всей семьи. По итогам прошлого года Республиканский лицей для одаренных детей вошел в число 10 лучших школ России в области математики и естественных наук. Рейтинг подготовил образовательный центр «Сириус». Артем Сдунов напомнил, что в 2022 году воспитанники лицея неоднократно занимали призовые места на всероссийских и международных олимпиадах и турнирах. Это говорит об эффективной системе обучения, выстроенной в учреждении. Педагог из Мордовии стала призером всероссийского конкурса «Творческий учитель-2022». Это состязание профессионального мастерства среди учителей ежегодно проводит журнал «Современный урок». Методическая разработка учителя английского языка от Тимарской школы Ирины Спириной заняла 3-е место. Она представила работу формирования эмоционального интеллекта у обучающихся на уроках английского языка. По словам педагога, разработанную программу она внедряет с начала этого учебного года. В ее рамках Ирина Спирина проводит с детьми конкурсы, игры, разминки, чтобы ученики увереннее чувствовали себя на уроках. Такой подход способствует более легкому усвоению предмета. Мордовские гимнастки вернулись с выездных соревнований с наградами. В Новочебоксарске на открытом первенстве по художественной гимнастике наши спортсменки завоевали 5 медалей, среди которых 3 высшей пробы. Кроме того, спортсменки успешно выступили на открытом турнире «Феникс» в Казани, завоевав 2 золотые и 4 серебряные награды.
Сывлах сунат парсире хакла радио итлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мурянов. Здравствуйте. Чуваши начали производить полезных насекомых для защиты урожая. Этим занялся биоцентр агрофирмы «Альдеевская», что в Новочебоксарске. Здесь открыли новое производство энтомофагов, полезных насекомых, то есть для защиты растений в теплицах, садах и ягодниках от вредных насекомых. Все они – эффективные альтернативы химическим препаратам и крайне востребованы тепличными комплексами страны, которые зачастую, не имея своих биолабораторий, и в условиях санкционного давления на Россию ограничены в поставках из стран Европы. В настоящее время еженедельно в теплицы отправляется до 2 миллионов особей этих насекомых. Мы нацелены на импортозамещение по всем направлениям жизнедеятельности, в том числе в отрасли сельского хозяйства, обеспечивая экологичность продукции в соответствии с современными стандартами, отмечал глава Чувашской республики Олег Николаев. В 2023 году планируется приступить к строительству здания биологической лаборатории по производству энтомофагов. Проект будет реализован совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом фитопатологии. 2023 год у нас, Чуваши, это год счастливого детства. И вот какое начало в системе здравоохранения. Открыли уникальную операционную для стоматологической помощи детям. Это хороший пример взаимного проникновения деятельности стоматологической поликлиники и Республиканской детской клинической больницы с тем, чтобы проводить более качественное лечение. Она сможет помимо лечения детей Чуваши быть полезной, а также жителям и других регионов. И таким образом появилось совершенно новое направление стоматологического туризма – детское. А в республике это первая операционная на базе государственного медицинского учреждения. Теперь лечение зубов под наркозом станет намного доступнее, сообщил министр здравоохранения республики Владимир Степанов. И о школе. В ремонте сейчас 18 школ, 3 отремонтировали значительно раньше срока. Они входят в перечень школ, которые в рамках модернизации школьных систем образования должны быть сданы не позднее 31 марта нынешнего года. Еще в 2021 году в министерстве взяли на себя обязательство, что каждая капитально отремонтированная и реконструированная школа станет современным пространством для учебы и всестороннего развития детей. Когда говорим про благоустройство школ, говорим и о создании спортивного ядра, которое будет объединяться в республиканскую программу создания школьных стадионов, где будут проводиться мероприятия как для школьников, так и жителей микрорайона, отмечал министр образования Дмитрий Захаров. Всего в рамках модернизации школьных систем образования в нынешнем и будущем годах осуществляется капитальный ремонт и оснащение 31 школы в 15 муниципалитетах, 12 из которых сданы в прошлом году. Еще 22 школы прошли дополнительный отбор для получения софинансирования из федерального бюджета в объеме 1 700 000 000 рублей. В учебно-библиотечном корпусе кампуса «Университетский» после масштабного ремонта открылись учебные аудитории юридического факультета и факультета иностранных языков, а также помещение научной библиотеки. За 5 месяцев строители обновили в ВУЗе больше 5500 квадратных метров площадей на 8 этажах здания. Среди них 12 аудиторий и лабораторий. В одном корпусе заменили напольное покрытие, смонтировали подвесные потолки, заменили двери, выровняли, покрасили и декорировали стены, полностью обновили санузлы и заменили электропроводку и светильники. Надо сказать, в разработке дизайна участвовали студенты, и итогом ремонта стали креативное, образовательное и общественное пространство с актуальной молодежной тематикой. Николай Мулянов, специально для журнала «Между Волгой и Уралом».
Бурасов, Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В прошлом году в 6 профессиональных учебных заведениях республики открылись 12 современных мастерских. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта образования. На эти цели было направлено более 60 миллионов рублей. Все мастерские оснащены современным оборудованием. Новые площадки позволят студентам отрабатывать практические навыки и умения, подготовиться к успешной сдаче государственной итоговой аттестации, а учреждениям повысить качество подготовки будущих специалистов и их конкурентоспособность на рынке труда. В республике более 70 лет работает Центр подготовки авиационного персонала, в котором обучают специалистов со всей России и даже из-за рубежа. Ежегодно здесь подтверждают и повышают квалификацию порядка 1000 специалистов, сообщил исполняющий обязанности директора центра Андрей Мазанов.
У нас Красноярск, это Иркутск был. Очень много с Читы приходит. Приходят федеральные службы безопасности в Иркуты. Они отработали с нами в том числе достаточно часто. Так команда НСА, Национальная служба спасения, к нам приезжает из Казахстана. Мы сейчас отработали достаточно большое количество времени с Казахским авиационным университетом.
В Иркутинском драматическом театре состоялась премьера – песенно-танцевальное шоу про новогодний форс-мажор. По сюжету директор одного из предприятий пригласил для корпоратива эстрадных знаменитостей, но по каким-то причинам артисты не приехали. И тогда было решено, что звездами станут сами сотрудники организации. С этого момента и разворачивается основное действие шоу, в котором участвует практически вся труппа театра. Хотя далеко не все в ней умеют танцевать. Поэтому оттачивание движений началось задолго до премьеры, отметила хореограф шоу Дарья Пирогова.
Большую часть, конечно, занимали именно танцы, потому что мы актеры, мы не профессиональные хореографы, но мы должны уметь танцевать. Но, тем не менее, все равно мы тратим на это чуть больше времени, чем хотелось бы. Но все равно все прошло быстро, хорошо и весело.
В столице Коми завершается 6-й этап Кубка России по лыжным гонкам. Он стартовал 12 января на республиканском комплексе имени Раисы Сметаниной. На сегодняшний день это одни из самых престижных соревнований для российских спортсменов в отсутствие международных. Участие в них принимают около 300 человек из 43 регионов России, а также Белоруссии. Среди них сильнейшие лыжники страны, в том числе олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Александр Большунов. Сегодня участникам предстоит пробежать скиатлон 15 километров женщинам и 30 километров мужчинам. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Пороер погал мой елташ влак. Тендам Мариел саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Мариэл после длительной остановки возобновил работу нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Варшанском районе. В конце 2022 года на банкротных торгах имущество предприятия было выкуплено российской компанией «Балчук Петролиум». 5 января этого года производственный цикл на Марийском НПЗ снова был запущен, а 9 января предприятие отгрузило первую партию продукции. У нового собственника большие планы на будущее – вывести филиал компании на устойчивый режим работы и перевести производство на более глубокую переработку нефти. Марийский нефтеперерабатывающий завод начал работу почти 25 лет назад. Сейчас фактическая мощность переработки здесь составляет около 1,5 миллиона тонн нефти в год. Есть возможность выпускать более 10 видов нефтепродуктов. На реализацию региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Мариэл в 2023 году будет направлено более 370 миллионов рублей. Планируется построить 4 объекта. Также запланирован капитальный ремонт офтальмологического консультативно-диагностического отделения Республиканской клинической больницы. Кроме того, предусмотрено приобретение 15 единиц медицинского оборудования. По итогам прошлого года в список регионов-лидеров, где учителя получают лучшую поддержку, попала и Республика Мариэл. Педагогам сельских школ нашей республики в полном объеме выплачивают компенсации на оплату электричества, тепла, газа, твердых видов топлива, содержание ремонта жилого помещения, а также взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Анализ практик, направленных на закрепление статуса учителя в обществе, а также устанавливающих социальные гарантии педагогов, провело Минпросвещение Российской Федерации. В новом году в Мариэл откроется точка концентрации талантов «Гений места». Проект реализует детская библиотека поселка Медведево. Это стало возможным благодаря победе в федеральном конкурсе Минкультуры «Придумано в России». В планах Медведевской библиотеки реализовать два направления креативных технологий – литературно-издательское и театрально-творческое. В Мариэл это вторая библиотека, которая стала участницей проекта «Гений места». Так, с 2021 года проект реализует Новотарьяльская библиотека. В рождественские праздники Юшта Кугыза побывал в Москве на первом всероссийском слете Дедов Морозов. Как сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму, сразу 14 зимних волшебников из разных уголков России одновременно посетили Москву с 5 по 7 января и встретились на Манежной площади в центре столицы. Это первый всероссийский слет Дедов Морозов, который отметили как национальные мировые рекорды. Они проводили мастер-классы, катались на коньках, общались с горожанами и туристами, дарили подарки и делились новогодним настроением. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Вот такой была первая рабочая неделя нового 2023 года. И теперь перейдем к подробностям. Начнем с новых проектов.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. И говорим мы об экологии. В столице Чувашии открыли первую станцию для электромобилей с быстрой зарядкой. Эта зарядная станция большой мощности, позволяет заряжать сразу 3 электромобиля. Дозаправка занимает всего несколько минут, а полная зарядка менее часа. И в итоге 400 километров проезда. Вообще же, это 5-я электрозаправочная станция в Чувашии, 3-я в Чебоксарах и 1-я, вот именно эта, с функцией быстрой зарядки. И из сказанного главой Чувашии Олегом Николаевым, с открытием такого объекта запускается большой процесс создания инфраструктуры для электротранспорта. Планы у нас большие. Уже на нынешний год получаем субсидии из федерального бюджета на реализацию не менее 14 аналогичных заправок. Итак, мы на церемонии открытия станции, глава республики Олег Николаев.
Первую быстрозарядную электрозаправку. Вообще, по счету, она пятая в Чувашской республике. Но самое главное, с сегодняшним открытием мы запускаем очень большой процесс создания целой инфраструктуры для электротранспорта. Благодаря очень плотной совместной работе инвестора, правительства Чувашской республики, администрации города Чебоксары, нам удалось вот создать этот замечательный объект, который, с одной стороны, является таким элементом современной инфраструктуры электротранспорта, с другой стороны, это замечательный арт-объект, ну и, конечно же, это начало большого пути по созданию вот такой основы, так называемой сегодняшней ESG-стратегии в области электротранспорта. А это, несомненно, и экология, это и новые явления в нашей жизни. Вообще у нас планы по развитию инфраструктуры достаточно большие. Уже на этот год мы получаем субсидию из федерального бюджета Российской Федерации на реализацию не менее 16 аналогичных быстрозарядных заправок, а вообще в течение 5 лет должны построить не менее 165 электрозаправок, которые, конечно же, создадут очень мощную платформу для развития этого вида электротранспорта, который является и экологичным, и современным, а самое главное, это, конечно же, будущее.
Слово предоставляется председателю Совета директоров акционерного общества «Чувашская энергозапытовая компания» Андрею Валентиновичу Воробьянову.
А наша группа в целом, конечно, развивается вместе с республикой, потому что мы ее часть. Благодарен главе республики, благодарен правительству за то, что у нас такое позитивное, хорошее взаимодействие идет по всем направлениям. По машиностроению, по энергетике. И, конечно, этот проект, он такой знаковый. Мы считаем, что за электродвижением будущее. И очень рады, что совместно первую заправку открываем. Уверен, что это только начало.
Слово предоставляется генеральному директору группы компании «Трансэнергопром» Елене Валентиновне Климашевской.
Сегодня особенный день. Чувашия подтверждает статус самого экологического региона в Приволжском федеральном округе. Всего полгода назад подписано соглашение о сотрудничестве между группой компаний «Трансэнергопром» и правительством Республики Чувашия. о взаимодействии. Сегодня перед вами первые его результаты. Реализован пилотный проект по строительству электрозарядной станции для электрического автомобильного транспорта. Впереди у нас еще много проектов и крупных, и малых. Мы будем работать над тем, чтобы Чувашия повышала свой экономический рейтинг. И приложим все усилия, чтобы Чувашия была в топе самых развитых регионов России.
Итак, я предлагаю совместными усилиями обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали!
И слово автолюбителю.
Разные виды зарядки, как быстрая зарядка, так и переменным током. Можно в любое время подъехать, подзарядиться. Буквально 40 минут быстрая зарядка, уже 80% автомобиля. Эксплуатации пока нет таких автомобилей. Они только начали выпускаться в сентябре 2022 года. И поэтому вот это первая зима. Ну, пока все устраивает, в машине тепло, динамика отличная, 150 сил, мощность аккумулятора 53 киловатта, запас хода 400 километров заявлено от руководителя. Поэтому, ну, надеюсь, что все будет хорошо.
До 2030 года должны построить не менее 164 электрозаправок. За ними, как говорится, будущее. Электрозаправочный комплекс создан при участии госкорпорации «Трансэнергопром». При этом оборудование приобреталось у чебоксарской компании, российского разработчика и производителя решений автоматизации энергетики. Повторю, в республике это уже пятая электростанция. Очень удобно, кстати сказать. К примеру, в поселке Кугесе электрозаправка в непосредственной близости от федеральной трассы М7 «Волга». А это часть проекта «Шелковый путь», в рамках которого зарядная сеть соединит Москву с Владивостоком. На протяжении всей трассы будут установлены станции с расстоянием между ними не более 150 километров. Как отметил министр экономического развития республики Дмитрий Краснов, электрокар не только экономит семейный бюджет, его использование сокращает выбросы угарных газов в атмосферу. За последний год количество таких автомобилей выросло в 8 раз. Новая заправка расположилась в самом центре столицы Чувашии, и выбор места для открытия электрозарядной станции не случайен. Развитие зарядной инфраструктуры в первую очередь необходимо начинать с общественных мест, культурно-досуговых и торговых объектов, мест долгого пребывания людей, а также на въездах и выездах из города, заметил министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.
Необычная зимняя образовательная смена проходит в эти дни в Уфе. Башкирский государственный педагогический университет принимает 11-классников из Луганской Народной Республики. Для школьников также проведут встречу с представителями вузов республики, чтобы летом им было легче определиться с выбором учебного заведения. Гульшат Валеева продолжит.
И вот вы приезжаете в Уфу, ты со своими 8 кошками, покажи целый тазик, что у тебя целый лов. Ты со своими 6 собаками покажи. Нет, ну не надо их таскать.
Тазик кошек и букет собак. На таком нетривиальном примере через извечный конфликт кошатников и собачников детям рассказывают о медиации, технологии урегулирования споров. Интерактивно и весело, а значит информация точно запомнится.
Цапай ее быстро, кусай. Собака, кусай.
В Уфу из ЛНР приехали учащиеся 11 классов двух школ, соглашение о сотрудничестве с которыми БГПУ подписал в прошлом году. Школьники настолько впечатлились местным гостеприимством, что уже начали учить башкирский язык.
Я хоть и день в Башкирии, но выучил уже первое слово – «рахмет», что означает «спасибо».
Честно говоря, мне все здесь очень нравится. Красивый город, красивые люди. Люди довольно-таки приветливые, общительные. Нам все здесь нравится.
Основная цель образовательной смены – помочь будущим абитуриентам определиться со специальностью. В программе запланированы и встречи с представителями вузов республики. Возможно, выпускники из ЛНР захотят получать высшее образование в Башкортостане.
Они приехали уже целенаправленно подготовиться к выбору той или иной специальности того или иного вуза нашей столицы и, соответственно, уже летом поступать на специальности, которые им по душе.
Здесь уже были проведены тренинги с детьми. Большая часть детей уже определилась, куда они хотят. Кто-то направление психологии выбрал, кто-то физкультуру, кто-то математику, исторические направленности. То есть дети уже как бы начинают задумываться и понимать, что им ближе, что им будет интереснее изучать.
Большая часть мероприятий пройдет на базе БГПУ, но и экскурсии по Уфе тоже запланированы. В целом же школьников ждет довольно насыщенная программа.
Образовательные проекты здесь будут, и психологические работы с ними будет, и такая культура.
культурно-просветительская, наверное, правильнее будет назвать так.
Правда, морозы внесли свои коррективы в программу образовательной смены. К примеру, гостям хотели показать геопарк Таратал, но из-за низкой температуры поездку пришлось отменить. Школьников эта новость не особо расстроила. Говорят, значит, будет еще один повод вернуться летом.
Благодаря различным мерам социальной поддержки за 10 лет число многодетных семей в Татарстане увеличилось на 70%. Об этом сообщила в четверг министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства. В республике наблюдается рост рождений третьих и последующих детей на 1-2% ежегодно. Для повышения авторитета семьи и престижа родительского труда в прошлом году в Татарстане была учреждена новая государственная награда – медаль «Родительская доблесть» для семей, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Медалью в 2022 году были награждены 9 родителей. В преддверии коллегии Эльмира Зарипова рассказала о достижениях по различным направлениям деятельности министерства и, в первую очередь, о ситуации на рынке труда в Татарстане.
Мы видим, что ситуация остается стабильной, и об этом говорят те цифры, которые мы фиксируем. Посмотрите, у нас режимы неполной занятости сегодня порядка 7500 человек. То есть кто-то из них находится в режиме неполной рабочей недели, неполного рабочего дня. И это, безусловно, кратно меньше, чем мы имели в кризисные годы. Например, в 2008-2009 году у нас режимы неполной занятости достигали до 60 тысяч. Или в 2020 году, когда существовали ковидные ограничения, мы говорили о пике неполных режимов до 40 тысяч человек. Сегодня это порядка 7,5 тысяч человек. И, конечно же, вот такая ситуация на рынке труда характеризуется благодаря тем мерам, которые были приняты превентивно на федеральном уровне. Правительством России были приняты решения о выделении средств регионам для организации общественных работ, для организации временной занятости, для организации переобучения персонала промышленных предприятий. И прежде всего, вот 1200 безработных были охвачены общественными работами. 15 400 семей работников, их доходы были поддержаны благодаря тому, что они, находясь в режиме неполной рабочей недели, кто-то работал 2-3 дня в неделю. И, конечно же, это сказывается на том, что падают доходы, но благодаря тому, что в освободившееся время была организована временная занятость для этих 15 400 человек, то и их семьи сохранили свои доходы, то есть поддержали свои доходы. И, конечно же, порядка 3800 человек получили возможность пройти переобучение и были обучены новым компетенциям. И прежде всего я хочу обратить внимание, что эти программы переобучения были направлены в адрес работников промышленных предприятий. Потому что именно промышленные предприятия столкнулись с тем, что выстраивали новые логистические цепочки. У них выстраивались совершенно новые источники поставок сырья. Где-то переходили на совершенно другое оборудование. И, безусловно, это перед работниками этих предприятий ставило совершенно новые задачи. И вот здесь мы тоже их поддержали, дав им новые компетенции, переобучив уже под новые условия труда. Была еще реализована программа субсидированного найма для молодых людей. Мы сами знаем, что у нас молодежь в возрасте до 30 лет, как правило, сталкивается с трудностями на рынке труда. Это либо те, кто только окончил высшее учебное заведение, либо среднее профессиональное получил образование и, соответственно, не был принят на работу. Либо это молодежь, которая, в принципе, пока не прошла обучение, не имеет никакого-то специального образования и тоже не может сразу трудоустроиться. И вот с этого года была реализована программа на федеральном уровне за счет средств бюджета Российской Федерации «Субсидированный найм», когда работодатель в случае трудоустройства молодого человека в возрасте до 30 лет определенных категорий. Это безработные молодые люди, это молодые люди, которые оказались в режиме, может быть, неполной занятости, либо под угрозой ликвидации оказалось их предприятие. И, соответственно, здесь работодатель по истечении 1-3-6 месяцев получал минимальный размер оплаты труда и Фактически, трудоустроив такого молодого человека, мог компенсировать порядка 59 тысяч рублей. Оплата производилась через фонд социального страхования. Данная программа также пролонгируется. Вот это одна из таких задач, которые нам предстоит отработать в текущем году. Если в 2022 году было по этой программе 1200 молодых людей в возрасте до 30 лет трудоустроено, то на 2023 год стоит задача уже по субсидированному найму и привлечению работников с иных субъектов Российской Федерации на оборонно-промышленные предприятия. Мы с вами должны понимать, что вот в рамках рынка вопросу занятости и состояния рынка труда мы не можем сказать, что беспрецедентная история случилась с оборонно-промышленным комплексом. Традиционно это тот комплекс, который всегда испытывал очень большой кадровый дефицит. Это связано с тем, что, может быть, здесь были не всегда достаточно социальные гарантии. Это вопрос оплаты труда. Может быть, не всегда были конкурентные заработные платы на этих предприятиях. И благодаря тому, что в последние 2-3 года здесь были кардинально пересмотрены, я не буду называть эти предприятия этого комплекса, но кардинально были пересмотрены подходы к социальным гарантиям. Были приняты решения о поднятии заработной платы. Кроме того, появились дополнительные социальные гарантии, когда на этих предприятиях реализовывали различные проекты. Например, устройся сам, приведи друга, и человек, который приводил друга, также получает определенное денежное материальное вознаграждение. Также эти предприятия пошли по пути, когда помогали человеку снимать жилье. То есть они обеспечивали работу и участвовали также в субсидировании найма жилого помещения. Вот ряд таких мер и иных экономических еще мер помогли предприятиям комплекса поднять не просто заработную плату и привлечь, самое главное, решить вопрос кадрового обеспечения.
Тесно с вопросами занятости связана оплата труда.
Мы занимаем ведущее место среди регионов Приволжского федерального округа по уровню оплаты труда. Это вот январь-сентябрь данные. И, конечно же, среднемесячная заработная плата тоже достаточно высокая, но имеет место быть дифференциация по отраслям. Вопрос оплаты труда, повышения является актуальным. Какие направления? Ну, прежде всего, это работа по легализации серых заработных плат. И в этом году мы, как и прежде, стоим очень четко на защите соблюдения минимальных социальных гарантий в части минимальной заработной платы. Более 3000 предприятий было заслушано муниципальными комиссиями, и на 300 из них, к сожалению, выявили факты, когда были нарушения в части выплаты минимального размера оплаты труда. Этим людям были произведены доначисления, и, соответственно, люди получили доначисленную заработную плату, а бюджет – доначисленные объемы налогов.
Особая гордость Министерства труда Татарстана – новый формат работы центров занятости.
У нас первый такой центр занятости появился еще в 2019 году в Набережных Челнах, кадровый центр. Особенность и отличие этих центров занятости в том, что они предлагают не просто услугу безработному, ставят на учет и платят пособие по безработице. Нет, здесь реализуется, во-первых, 6 новых комплексных услуг уже индивидуально в зависимости от категории. Это трудоустройство, например, женщин, которые длительно находились в декретном отпуске. Это содействие занятости людям с инвалидностью. Это содействие занятости тем, кто освободился из мест лишения свободы. Молодые специалисты, программы для студентов, окончивших очную форму обучения, и программы для граждан, которые хотят возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва, а также помощь в составлении бизнес-планов. У нас есть программы по содействию в открытии собственного дела для безработных граждан, и, соответственно, порядка 145 тысяч рублей мы выдаем субсидию. Но понятно, что безработный гражданин вот просто так прийти и сказать, дайте мне субсидию, у него должен быть бизнес-план. И, конечно же, помочь составить этот бизнес-план тоже это задача органов службы занятости. Помимо работы с людьми, еще и мы развернули крен в новые в кадровых центрах. Это работа с предприятиями по бизнес-ситуациям. Это, прежде всего, инновационный инвестиционный проект и оказание содействия в подборе кадров под предполагаемый инвестпроект, который должен, ну, допустим, стоит в планах на реализацию в данном муниципалитете. Это также комплектование кадрового состава крупного предприятия, то есть крупный бизнес при дефиците кадров. Это взаимодействие службы занятости с предприятиями, где имеет место быть высокая текучесть кадров, то есть тоже мы помогаем, выстраиваем сценарий, планы развития такого предприятия. Это создание малого предприятия и комплектование кадрами в случае, если это открывается собственное дело. Но даже больше я сегодня хочу сказать, что сегодня в круге нашего пристального внимания в связи с той ситуацией, которая сложилась в стране, с потребностями оборонного комплекса, находится 305 предприятий, где есть индивидуальные планы подбора кадров, есть индивидуальный куратор от каждой службы занятости. То есть, вот, наверное, как никогда, единым таким фронтом работали с этим блоком предприятий. И успех – это, конечно же, то, что наш центр занятости, кадровый центр Набережных Челнов, присуждено ему первое место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства.
А теперь расскажем о жителях нашего региона, победителях различных конкурсов. Педагог из Республики Мариэл стала победителем во всероссийском конкурсе в одной из номинаций, посвященной детскому здоровью, а именно здоровому питанию. Подробнее расскажет корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Учитель начальных классов Шейбулакской средней школы Ольга Федорова отправилась в Республику Мордовия, где проходил всероссийский конкурс «Учитель здоровья», с очень интересным проектом. Она познакомила коллег из 38 регионов с марийской кухней, рассказала про пользу блюд и объяснила, как продвигают принципы здорового питания на основе национальной кухни среди обучающихся.
Я решила связать тему своего выступления с марийской национальной кухней и назвала данный проект как «Марийская национальная кухня – это залог здорового и правильного питания». Вообще, блюда национальной кухни наши, они готовятся из даров природы. Это все натуральное. Во многие блюда добавляется мед, он обладает лечебными свойствами. Что очень интересно, в наши блюда не добавляются пряности и специи. И я считаю, что это залог здорового питания. И вот, допустим, вместо чая, травяные чаи, а вместо каких-то газированных напитков дети уже предпочитают морс из ягод. Они просят не в Макдональдс там куда-то съездить, а именно вот в кафе, где готовят по рецептам наших бабушек, а их у нас не так много в городе.
Жюри конкурса оценивало инновационные идеи участников, их способность формировать у молодых людей культуру здоровья, мотивировать учащихся на сохранение своего здоровья ради успешного будущего. Ольга Федорова нашла подход к детям. Принципы здорового питания она легко вплетает в различные школьные дисциплины. А еще это интереснейшие походы и встречи с людьми.
К нам приходила родительница Мария Юрьевна Смирнова, которая тоже очень много информации выдала детям о марийской национальной кухне, о ее особенностях. Они имеют такое подворье свое, какое огромное количество блюд можно приготовить. Вот об этом дети прямо слушали очень внимательно. И, конечно же, каждый ребенок приготовил какое-то марийское национальное блюдо. Но оказалось так, что хотя это сложный по приготовлению рецепт, но многие испекли куман мелна. Это вот вообще, наверное, лицо нашей марийской кухни. Это трехслойные блины. Дети с бабушками, с мамами пекли эти блины. Вот одна девочка такую целую стопку блинов испекла. Очень всем понравилось. Мы продолжаем эту работу до сих пор. Не только на кружке разговора о правильном питании мы говорим об этом, но и на уроках ИЗО, технологии. Даже мы придумали такую логическую игру «Собери пазл». Мы вот эти вот блюда марийской национальной кухни собирали в игре.
Активно помогали Ольге Аркадьевне в реализации проекта родители ее учеников. Среди них и Лариса Лебедева, которая работает в этой же школе, преподает марийский язык. Свою 9-летнюю дочь она воспитывает в духе марийских традиций и старается приобщать семью к национальной кухне.
Мы вот в семье любому национальному празднику, это и куман мелна испечь, и подковли, ну разные, что получается. Сама лично я очень поклонница именно таких вот выпечек. И люблю, поэтому я и говорю детям, ни за что русскую печку не уберу, потому что она мне нужна. Пока я жива, я буду вас угощать и баловать этими вкусняшками. Потому что все-таки говорят, что на плите да что-то все равно можно будет, но не так получается. И перемечи, и вот картофельные блины, ну разные, которые детям, конечно, нравятся. Всегда детям рассказываю, я свежеиспеченный свой хлеб, я вот только говорю, у меня уже в носу этот запах. Даже и любое другое блюдо, оно и запах насыщеннее, и вкуснее. И вот даже каждый раз Тогда топили-то понятно, каждый день, можно сказать, печь не остывала почти. И даже картошку в мундире кидают, и оно же полезное. А сейчас дети даже не знают, что это такое.
Вот и знакомят сейчас детей в Шибулакской школе с традициями в питании. Они выезжают в столицу республики, ходят в рестораны национальной кухни, участвуют в мастер-классах, а потом используют полученные знания в домашних условиях. И даже дошколята уже заинтересовались кухней народа Мари.
Вот сейчас ко мне ходят уже с осени будущие первоклассники. Когда вот они к нам приходят в класс, они видят нашу работу, они уже интересуются. Поделки ребят, рисунки у нас вот лежат в классе. А что это такое? А что это такое? Как это называется? А почему вот подкоголи такие? А я говорю, а мы больше подкоголи не с мясом предпочитаем, а вот с ягодами, с малиной, с вишней и так далее. То есть они уже начинают интересоваться, а я в свою очередь их приобщаю к здоровому и правильному питанию. А еще мы узнали, что марийцы, оказывается, делали вот эти вот вареники с щукой.
Вареники с щукой, оказывается, традиционное марийское блюдо. Вот такой интересный факт. И еще многим другим удивляла Ольга Федорова, участников всероссийского конкурса «Учитель здоровья». В итоге победа в номинации «Верность традициям».
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. Старшая медсестра Ижевского детского хосписа Елена Задорина стала победителем всероссийского конкурса медиков «Серафимовский врач». Она представила эссе, где рассказала о своей работе. Всего было подано почти 200 заявок из 29 регионов страны. Главная идея конкурса – показать служение людям, а личность иеромонаха Серафима Саровского – это пример бескорыстного самопожертвования. Елену Задорину можно узнать издалека. Выдают красочная форма и фирменная маска.
Детки, если они могут воспринимать красиво, чтобы они видели не только белое, черное, но еще и цветное.
Делится Елена Задорина. Ее пациенты – дети с тяжелыми онкологическими и генетическими заболеваниями. Со многими она общается только прикосновениями, но есть и те, с кем можно и поболтать.
Ну вот Саша нас, например, определяет по голосу. Сначала настороженно к нам, к нашим звукам, потом она узнает и начинает улыбаться и смеяться.
Рассказывает старшая медсестра отделения паллиативной помощи детям Республиканской детской клинической больницы Елена Задорина.
Была всегда хрупкой, маленькой в детстве, поэтому как-то мне больше близки дети. В любом случае, если есть такие детки, то кто-то им должен помогать.
Ижевский хоспис открылся 26 лет назад. Он стал первым в стране, где стали помогать неизлечимо больным детям. Елена Задорина здесь почти с первых дней. За это время в отделении побывали 1500 малышей. Кто-то покидает палату быстро, кто-то живет здесь с рождения до совершеннолетия. Медики говорят, истории разные, но есть одно правило – помогать, но не привязываться. Продолжает медсестра отделения паллиативной помощи детям Республиканской детской клинической больницы Татьяна Агапова.
Был у нас мальчишка из Глазова, он утонул, в общем. Был в коме у нас долгое время тоже, но потом мы как-то поставили его на ноги. В плане эмоционально жалко таких детей. Хотелось бы, конечно, чтобы все дети были здоровы.
Елена Задорина не скрывает. Иногда бывает тяжело, но главное – помочь принять неизбежное детям, родителям, а иногда и коллегам. Заведующий отделением паллиативной помощи детям Республиканской детской клинической больницы Сергей Тетерин дополняет.
Находятся дети не только имеющие родители из домов ребенка, из детских домов, отказные дети. Естественно, что сотрудники являются еще и, можно сказать, родителями для этих детей, которые помогают им.
Праздновать победу Елене Задорины пока некогда. Сегодня в отделении паллиативной помощи ее внимания и помощи ждут 8 детей. Хамида Гайфуллина, Юлия Ильмурзина, Удмуртия.
Продолжим медицинскую тему. О том, какими выдались новогодние каникулы для сотрудников одного из родильных домов Сыктывкара, расскажет наш корреспондент Мария Лапина.
В первые 8 дней нового года в региональном перинатальном центре на свет появились 59 малышей. Для врачей центра праздники в этом году выдались не самыми спокойными. Внеплановые операции кесарево сечение, рождение 3 пар близнецов. Здесь честно признаются, новогодние каникулы в принципе не лучшая пора, но в очередной раз ее прошли достойно. С главным врачом Коми республиканского перинатального центра Ольгой Лебедевой на демографическую тему побеседовала наш корреспондент Елена Золотарева.
Скажите, какими выдались праздничные дни, первые дни Нового года 23-го?
За наши многочисленные праздничные дни у нас произошло 56 родов, при этом родилось 59 детей. Трое родов завершились рождением по 2 ребенка, то есть 3 двойни. Ну, там были и мальчики, и девочки, одинаковые разные плоды. Если говорить, сколько мальчиков было, 31, девочек было 28. Из районов было 26, и 30 было из города Сыктывкара.
Тяжелая была работа? Были ли такие случаи, когда нужно было уже кесарить, какие-то экстренные?
Ну, были экстренные ситуации. Тяжелая преэклампсия была. Многоплодная беременность – это всегда с риском осложнений, поэтому роды, когда проходят многоплодные беременности, либо самостоятельно проходят, либо операция кесарево сечения, не всегда требуют особого внимания, потому что даже во время кесарево сечения есть риски дополнительных осложнений.
Так спокойно.
Роды – это экстренная ситуация. Всегда надо быть в тонусе. Поэтому мы не очень любим праздники, потому что это уменьшенное количество персонала работает. Врачебного, по крайней мере, это дежурная смена. Днем выходят доктора. Но круглосуточный режим у нас в режиме именно дежурных смен. Поэтому это всегда в тонусе, это всегда дополнительные нагрузки и напряжения. Но праздники мы пережили без потерь. Но я думаю, что если бы еще рожало больше деток, конечно, это было бы лучше, потому что количество родов значительно упало за последние годы. С 2012 года начало снижаться количество родов. Если в нашем перинатальном центре мы рожали 30-32-34% родов со всей республики, то сейчас 40%, и при этом количество родов значительно меньше. Родов по республике с 12 800 упало. Ну вот предварительная цифра 6300 родов в год будет. Поэтому такого маленького количества родов в республике еще не было никогда. И это нас очень беспокоит. Поэтому программа демографии, социальные наши программы, помощь нашим беременным женщинам и с первыми, и с повторными родами. Ну вот пока не очень получается, чтобы количество родов у нас поднималось. Ну и падает количество жителей в республике тоже в том числе. Пока еще повторные роды у нас есть. И за праздники есть 5-е роды, женщина родила, есть 4-е роды, и 10 человек родили 3-х деток, поэтому повторно родящих больше, чем первородящих.
А меняется ли возраст роженицами?
Сдвигается возраст первых родов. Если раньше 22-25 было максимальное количество родов, и первые роды именно в эти сроки проходили, в 22-25, то сейчас первые роды смещаются по Российской Федерации к 30 годам, по республике 28.
Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Более 300 туристов побывали в Мордове в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье». Гостей встречала и моя коллега Ирина Колесникова.
Здравствуйте! В Новый год многие жители нашей страны решили начать с путешествий. Желание отправиться в настоящий новогодний тур объединило и пассажиров поезда номер 927 с сообщением «Самара-Москва». Прямо с перрона гости региона 13 погрузились в национальный колорит. Звучали песни фольклорного ансамбля «Торама».
Цернят, мазы детина наряжат, эх, мон пурна, цернят, и пиже садыгая, якамо, эх, те пиже, сацоми, мазы нары, мони, сыцынь мори, мазы нар, мони, сыцынь мори.
республика стала одним из ключевых пунктов проекта. Туристическая деятельность может стать основой развития будущего Мордовии, говорит заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Марина Жулина.
Особенность данной программы, что жители Самары едут в Москву и посещают Саранский. Нам очень приятно, что республика Мордовия является частью такого крупного межрегионального проекта. Мы давно и плотно уже сотрудничаем с компанией РЖД и в рамках развития железнодорожного туризма. Недавно было подписано соглашение о сотрудничестве и уже много хороших проектов.
В Саранске гости посетили музей изобразительных искусств имени Эрзи. Встретились с мордовским Дедом Морозом Якшем и Атей в Краеведческом музее имени Воронина. А также посетили балет «Щелкунчик» в музыкальном театре имени Яушева. Программа завершилась обзорной экскурсией «Шумбрат Саранск» с посещением кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова. Кроме насыщенной экскурсионной программы, гости соприкоснулись и с гастрономической составляющей, продегустировав самые популярные мордовские блюда. Туристам программа пришлась по душе.
Мы приехали из Самары. Это уже не первые наши выходные на туристическом поезде. Нам все очень нравится. Особенно приятен вот этот национальный колорит, с которым нас встречают на вашей земле, за что вам большое спасибо.
Нам очень все нравится, здорово, весело.
Гостеприимно.
Встреча очень хорошая, молодцы, подготовились, и песни такие заводные. И участие в проекте тоже нам очень понравилось. Мы первый раз в такой поездке. Все нравится. Выбирали именно, хотели Саранск посмотреть, то, что наслышано уже давно, какой красивый город.
Нереальные ожидания, мне кажется, сейчас даже не передать словами.
Культура нашей страны многогранной. Вот такие песни замечательные встречают нас. Очень хорошее впечатление.
По словам жителей нашей страны, проект «Яркие выходные в Приволжье» состоялся. Он прошел на одном дыхании, а главное, был организован для людей. На память о путешествии гости республики приобрели сувениры местных мастеров. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовия, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!